Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что эта программа посвящена разнообразным темам, связанным с нашими ежедневными практиками, различными укладами жизни, всему тому, что мы часто пренебрежительно называем бытом. Однако наша программа стремится показать, что многие стороны повседневности являются важнейшей частью культуры и во многом предопределяют и формируют ее развитие. Сегодня мы продолжим наш разговор и обсуждение темы, к которой мы неоднократно возвращались, а именно повседневность в Советском Союзе в разные периоды, как люди адаптировались к сложным ситуациям, как складывалась сетевая экономика, как люди вообще выживали, как складывались взаимоотношения между государством и обществом. И вот мы сегодня эту тему развернем в сторону, я назвала ее «Повседневность и государственный контроль над нею в СССР». И, собственно, тему подсказала нам книга Ладлены Измозика, которая называется «Глаза и уши режима. Государственный политический контроль в Советской России» в 1917-1928 году. Вот мы сегодня поговорим на эту важную тему с гостями, и прежде всего это автор книги Владимир Семенович Измозик, доктор исторических наук, профессор университета телекоммуникаций.
Здравствуйте, уважаемые коллеги и слушатели.
И второй наш гость Анастасия Сергеевна Позднякова, кандидат исторических наук, доцент Тимирязевской академии и специалист по истории гражданской войны в России. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Прежде чем мы начнем разговор о ранней Советской России, хотелось бы немножко, так сказать, да, поговорить о некоторых исторических предпосылках. Ну, известная фраза о том, что в России все меняется каждые 10 лет, а 200 лет – ничего. А вот разговор о том, как складывался государственный контроль, когда я читала эту невероятно важную, интересную книгу, все время, да, хотелось сравнивать с предыдущим периодом. Владимир Семенович, может, мы начнем с вами разговор. А что из себя представлял вот, политический контроль в Российской империи? Как появился, функционировал, какие были специфические черты? Вот хотелось бы немножко вот такой предыстории, потому что многие вещи как-то жизнь поставляет по местам, как только ты начинаешь видеть это в исторической перспективе.
Прежде всего, несколько вступительных слов. Я очень благодарен издательству «Новое литературное обозрение», прежде всего вам, Ирина Дмитриевна, которая, познакомившись с рукописью, решила ее публиковать. Я очень благодарен редакторам этой книги Игорю Семеновичу Мартынюку и Каменской. Я хочу также сказать слушателям, что я посвятил эту книгу памяти великолепного ученого и великолепного человека Владимира Николаевича Хаустова, прекрасного специалиста по истории органов госбезопасности. Что касается политического контроля, я отличаю его от политического сыска. Дело в том, что политический контроль, вообще государство, ведь это некий обруч, который одет на территорию с населением. И государство стремится поддерживать определенную стабильность на этой территории, и оно хочет знать настроение населения, притом выражаемое не в криках «Ура!», а реально, о чем думают, о чем разговаривают между собой граждане. Если говорить о России, то, на мой взгляд, политический контроль, в отличие от политического сыска, появляется после восстания декабристов, после 14 декабря 1825 года. Дело в том, что с начала XIX века практически не было реальных органов, занимавшихся этим вопросом. И в 1826 году появляется такой довольно странный симбиоз гражданского и военного учреждения. Гражданское учреждение, третье отделение Его Величества собственной канцелярии, которая занималась вот политическим уже контролем, и одновременно корпус жандармов, военное учреждение. Страна была разбита на несколько округов. Вот эти сотрудники уже не только занимались розыском по следам каких-то деяний антигосударственных, антиправительственных, а они старались изучать реальные настроения. Естественно, дальше, когда уже третье отделение было ликвидировано, вместо него появился департамент полиции в системе МВД, эта система все более разрасталась. Ну и в этом плане вообще надо сказать, что политический контроль – это элемент любого государства. Любое государство стремится знать реальные настроения населения. Другое дело, что в демократических странах политический контроль более открыт, потому что это и социологические опросы, это результаты различных выборов, различных уровней, и, естественно, показывающие настроение населения. В авторитарных и тоталитарных государствах, где население обречено на то, чтобы в повседневной жизни говорить «Ура!» верховной власти. Это, наверное, некоторые слушатели, может быть, помнят прекрасный спектакль «Божественная комедия», где ангелы время от времени обсуждают Господа Бога и высказывают нелицеприятные замечания в его адрес, но затем кричат «Слава Господу!» и так далее. В этом плане уже ведь в сказках правители переодеваются, выходят на площади, на улице, чтобы изучить настроение населения. Я позволю себе прочесть определение, может быть, длинное, но с которым согласились коллеги. Под политическим контролем мы понимаем систему регулярного сбора и анализа информации различными ветвями госаппарата о настроениях в обществе, отношении различных его слоев к действиям властей, о поведении и намерениях экстремистских и антиправительственных групп и организаций. Политический контроль включает несколько основных элементов: сбор информации, ее оценка, принятие решений, учитывающих настроения общественных групп и слоев, и призванных воздействовать в нужном для властей направлении, а также политический розыск и репрессии при наличии угрозы, реальной или мнимой, государству и обществу. Не отменяя репрессий, политический контроль в идеале предполагает определенный крен в сторону аналитической профилактической деятельности.
Анастасия Сергеевна, а что бы вы хотели добавить? Вот мне кажется, интересно, ну понятно, что в XIX веке ну, демократическое было вообще относительно любое государство, но весьма, да, специфическое. Но тем не менее, а все-таки с вашей точки зрения, а что отличало? Ну, все отмечали более жесткую систему контроля государственного в Российской империи. А с другой стороны, вот если верить и Владимиру Семеновичу, и не только ему, в исследованиях, что выяснилось к концу XIX века, что при всей этой жесткости, бесконечной цензуре, значит, преследовании литераторов, и бог знает, что такое, а эта система не смогла справиться, собственно, с революционными настроениями. А в чем дело? В чем специфика?
Как мне кажется, конечно же, вот как сказал Владимир Семенович, да, политический контроль начинается с императора, с Николая I. И действительно, мы все знаем с вами на примерах той же литературы этот политический контроль, эту периллюстрацию писем, которую достаточно, я думаю, что все изучали. И мне кажется, что в течение XIX века вот эта система политического контроля, она варьировалась в зависимости от того императора, который находился на престоле. То есть, конечно же, под воздействием декабристского восстания Николай I, он ужесточает этот политический контроль. И мы видим примеры этому. Это и, ну, собственно говоря, учреждения, да, корпуса жандармов, это и чугунные уставы, это и ограничения университетских, да, уставов и так далее. Александр II все-таки пытается, ну, я бы сказала, заигрывать, да, с общественностью. И это у него явно не получается. Примером тому, в общем-то, мне кажется, является его судьба и то, каким образом он закончил свою жизнь. Александр III – это иной император, который, собственно, уроки истории выучил, и при нем политический контроль, как мне кажется, достигает, ну, своего какого-то некого, не то чтобы пика, но общественное движение, можно сказать, что отчасти замирает. Однако это имеет негативные последствия для его преемника. Да, при Александре III мы говорим о том, что действительно общественное движение, его накал снижается. Но, как мне кажется, это имеет последствия для Николая II, поскольку он не сумел справиться с тем, что делал его отец Александр III. И вот этот, так скажем, то, что он сдавливал, да, закручивал гайки, завинчивал, там, это разные могут быть термины, но Николай II, он не справляется с тем, что происходит в начале XX века. И получается, что мы видим наглядно на судьбах наших императоров, Александра II, Николая II, то, что система политического контроля в Российской империи, да, она была, да, но она не справилась. Почему? Это уже другие вопросы.
Но вообще-то это очень важно, да, потому что история России, трагическая история XX века, во многом связана и с этой проблемой. Ведь на самом деле есть какие-то странные традиции, и каких-то невыученных уроков. Да? Ну вот мы знаем, после Первой русской революции, ну, закрыли все: газеты, вообще собрания, распустили там какие-то партии, все прочее. Это никак не помешало, наоборот, усилило радикализацию общества. Да? То есть получается, что да, нужен контроль, несомненно, да? Нужно, чтобы общество как-то находилось в каком-то правильном состоянии. Но, значит, если не решаются важнейшие социальные и политические проблемы, не проводятся реформы, значит, общественное мнение, и вот здесь вопрос, и мы будем сегодня его обсуждать, доносительством и собиранием, значит, бумаг тоже сомнительная история очень часто. Да, значит, тут революционеры разводят, мы знаем, всю агитацию и все прочее, а либеральные газеты, например, не выходят. И вот мне показалось очень интересным, в книге очень важный, как мне кажется, пассаж. Значит, вот даже зачитаю. «Из данных политического контроля, свидетельствующих о распространении революционной пропаганды, власть сделала глубоко ошибочный вывод, следствием которого стало стремление ограничить распространение образования в низших слоях населения». Так по-своему, знаете, глубокие мыслители. То есть, отрезав людей от образования, таким образом они оставляют эти ниши, слои населения, ну вот, так сказать, на милость агитаторов, по большому счету.
Я думаю, что главная проблема, ведь политический контроль предполагает какие-то решения на основе информации. И в этом плане вот ежегодные отчеты, годовые отчеты о периллюстрации, они показывали, что общество очень взволновано, что общество понимает, что Россия вообще стоит накануне глубочайшего кризиса. Но самый главный вопрос, крестьянский вопрос, не решается, аграрный вопрос. Кстати, вот при Александре II ведь определенную возможность получила пресса. Ведь если брать «Московские ведомости», статьи Каткова, это тоже одна из форм, дававшая информацию для политического контроля, отражавшая настроение. Журнал «Вестник Европы», ну и так далее. Тем более начало XX века. Но ведь я не случайно сказал, что политический контроль предполагает какие-то решения и направить общество в определенную сторону. Но эти попытки были, ну, вы понимаете, идет усиленная канонизация целого ряда святых. Но это не решало эту проблему. Попытка антисемитизма, дело Бейлиса, тоже, так сказать, найти виновных во всем этом. Кстати, Александр III прекрасно в докладе после покушения, попытки покушения 1 марта 1881 года наложил великолепную резолюцию. В этот раз повезло, но надолго ли? То есть, понимаете, император понимает, что одними репрессиями не справится.
Знаете, а вот это интересно все-таки, возвращаясь к свободе прессы. Мне кажется, что ведь политический контроль, часто сыск, это дело очень затратное. И вот мы дальше будем говорить уже о советском периоде. Да, это вовлекает огромное количество людей, организации, вот эта вот система недоносительства, в смысле там, да, писания доносов, а вполне себе системная, Но ведь есть простой и дешевый способ для государства. Это свободная пресса, которая вам дает спектр мнений. Да, и не надо ничего, секретных писем писать никаких, и перлюстрировать особенно нечего. А вот интересно, в Российской империи, так я так понимаю, Анастасия Сергеевна, до этого глубокой мысли не дошли. Что это проще, дешевле, а главное, более точный срез настроений.
У меня ощущение все-таки, что во второй половине XIX века все же российское общество и государство находилось уже в очень серьезном клубке противоречий и проблем. И здесь аграрный вопрос, национальный вопрос, проблема, имперских амбиций России. И можно перечислять, мне кажется, еще иные, вопрос о создании Госдумы, Конституции и так далее, И в этой связи, как правильно сказал Владлен Семенович, политический контроль – это не только, и вообще ощущение политики, это не только сбор информации, но еще и реакция, адекватная реакция на то, что мы собрали. То есть, конечно, здесь в империи не хватало тех преобразований, каких-то изменений в политической жизни общества, которые бы все-таки реагировали на то, что происходит в империи. То есть, возможно, что все это видели, всю эту прессу и все, но реакции на этого не было. Все-таки самодержавие, которое охватило Александра III, впоследствии Николая II, их идеи самодержавного правления без ограничения в чем-либо. Мне кажется, это и отчасти и погубило все-таки страну, и нежелание, точнее, неспособность, мне кажется, так правильно сказать, решить эти глубинные вопросы. Ведь тоже правильно сказали о том, что можно хоть сколько заниматься политическим контролем, но если существуют те проблемы, глубинные проблемы, которые есть, то никакой контроль он не спасет.
Вы знаете, я хотела, Владимир Семенович, прежде чем мы перейдем непосредственно к советскому периоду, который очень интересен и оказался до определенной степени успешен в тотальном контроле. У вас была замечательная книга про перлюстрацию, «Черные кабинеты». Но во время Первой мировой войны ввели военную цензуру. А вот скажите, разница между перлюстрацией и военной цензурой? Это и в том, и в том другом случае вскрываются письма, читаются. А в чем, собственно, разница?
Разница огромная. Если есть военная цензура, то на конверте или на почтовой открытке ставится штемпель, проверено военной цензурой. Человек заранее знает, что его переписка будет читаться. Например, в этом плане письма заключенных читаются, еще и так далее. Письма, например, ссыльных читались официально. А перлюстрация – это тайное вскрытие. То есть человек не должен подозревать по официальным законам вскрытие почтовой корреспонденции без разрешения судебного следователя подвергалось уголовному наказанию. Другое дело – что, пожалуй, до 1906 года в России, учитывая, что воля императора выше всех законов, формально, поскольку согласие на открытие перлюстрационных пунктов давал государь, то вроде это было законно, Хотя от населения это было скрыто. То есть человек писал письмо и считал, что письмо прочтет его адресат. На самом деле письма вскрывались. Другое дело, что кроме официальной перлюстрации была еще инициативная перлюстрация. Помните почтмейстера из «Ревизора»?
Да, который, классика. Да.
Который читает, потому что ему нравится. Вообще скажу, что читать чужие письма очень интересно. Действительно, вот читая копии перлюстрированных писем, я получал огромное удовольствие как историк, как человек. И в этом плане вот это главное. Кстати, целый ряд авторов вот не понимают этого различия. И перлюстрация. Другое дело, что до 17 года в основном читались письма кого? Дворян, чиновников, офицеров, министров. Иногда новый министр внутренних дел находил в кабинете предшественника копии своих писем предыдущих. Ну вот назначили нового министра народного просвещения, по-моему, 1911 год. Идет сбор перлюстрации. Что пишут о новом министре? Доценты, профессора, и что пишет сам министр о своем новом назначении? Нельзя было вскрывать письма, даже письма членов императорской фамилии читались, вскрывались. Кстати, великий князь Николай Михайлович знал, что его письма читаются. Я уж не говорю о выдающихся деятелях культуры России. Николай I провозгласил Пушкина самым умным человеком в России, мой поэт, но перлюстрация пушкинских писем продолжалась.
Ну, тем более интересно почитать умнейшего человека России, знаете, если сам император его назначил. Слушайте, вот на самом деле, тут я хотела спросить Анастасию Сергеевну, вот как историка, да, и, собственно, это вопрос к вам. Смотрите, это вот проблема историка тогда, да? Люди знали, что их письма могут быть перлюстрированы. Соответственно, всегда включался, значит, такой самоконтроль, да? И, значит, люди не писали чаще всего откровенно. Это прекрасно понимаю. Тогда встает вопрос уже для историка. А как реально реконструировать настроение, если в этих проиллюстрированных письмах правды до конца тоже не было? Люди не доверяли почте. А вот, знаете, Сергей, а как? Как это можно? Или это практически невозможно?
Вы знаете, я тоже очень большой фанат писем, как Владлен Семенович, и я очень люблю читать письма, особенно в судебно-следственных делах. Вот, там они тоже присутствуют. И, конечно, это, во-первых, ну, это потрясающий источник информации, потому что там действительно мы находим массу каких-то нюансов по поводу того, где они жили, какие их проблемы волновали. Но, да, несмотря на то, что люди чувствуют, что их письма, возможно, их письма проверяют, возможно, что их письма, так скажем, зачеркнут что-то, да, какую-то информацию. Ведь большевики, вот, например, да, они, часть информации, они просто могли заштриховать, что вот эта информация, она не нужна, да, вот для читателя. Но, несмотря на это, все равно было ощущение, все равно это некие тенденции они передавали, да, что их волнует, о чем они переживают. То есть все равно мы понимаем, с каким настроением они относятся тому или иному режиму.
Вы знаете, вот сейчас мы должны уйти на перерыв. Как всегда, только, да, только начали разговор, а уже надо выйти на перерыв. Но после него мы продолжим разговор и да, поговорим уже о системе тотального контроля в Советском Союзе, как он складывался и почему он оказался удачным. Так что просим наших радиослушателей не переключать.
Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
Мы продолжаем нашу программу в рамках проекта «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня обсуждаем тему повседневности, государственный контроль над нею в СССР. Отталкиваясь, как это повелось у нас уже, от книги Владлена Измозика «Глаза и уши режима. Государственный политический контроль в Советской России в 1917-1928 году». Напомню, что наши гости сегодня – автор книги Владлен Семенович Измозик, доктор исторических наук, профессор университета телекоммуникаций, и Анастасия Сергеевна Позднякова, кандидат исторических наук, доцент Тимирязевской академии, специалист по истории гражданской войны в России. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программ. Ну вот, произошла революция, началась гражданская война, и большевики, приходя к власти, критикуя самодержавие, говорили о том, что вот весь мир насилия разрушим, выстроим прекрасное равноправное общество, счастливое и так далее. Но если верить Владимиру Семеновичу, вашей книге, как только они пришли к власти, они начали выстраивать заново систему политического контроля. А вот, может быть, вы и начнете этот разговор, собственно. Зачем, почему и как?
Я еще добавлю, что кроме системы перлюстрации, второй канал получения информации – это информаторы, так называемые секретные сотрудники. И в этом плане большевики приходят к власти как революционеры. Но главная их задача – удержать власть любой ценой. И отсюда ведь, если посмотреть книгу Ленина «Государство и революция», там нет ни слова о возможности создания органов госбезопасности. Но реальная жизнь сильнее любых теоретических схем. В декабре 1917 года, как известно, 7 декабря создается Всероссийская чрезвычайная комиссия, и начинается ее работа. Сначала это учреждение с очень малым числом сотрудников. И в январе 2018 года обсуждается вопрос, иметь ли секретных сотрудников, информаторов. Они еще революционеры, и принимается решение иметь информаторов только по делам о спекуляции. По политическим делам иметь информаторов неудобно. В июне 1918 года принимается решение иметь информаторов как можно больше и во всех сферах. Кстати, тоже относится к наружному наблюдению. Люди наружного наблюдения, филеры – это что-то позорное в глазах общественности. И филеров переименовывают в разведчиков. Вот разведчики звучат уже романтично, хотя они занимаются тем же самым. Наружным наблюдением. И в этом плане, по мере развертывания гражданской войны, которая оказалась не такой, как говорил Ленин, короткой, быстрой и так далее, естественно, кстати, к перлюстрации по-настоящему, к официальной, переходят в 1919 году. Если до этого была еще военная, да, кстати, уже в июне 2018 года сотрудники военного контроля обращаются к Ленину с вопросом, что вот делать, потому что они хотят получать пайки, они привыкли читать письма, им хочется, так сказать, быть на службе. Им отвечает секретарь Ленина Горбунов, что продолжайте свое полезное дело и свяжитесь с ВЧК, указывает адрес ВЧК, Большая Лубянка. Понимаете, то есть пока еще все в процессе организации, создания и так далее. Но уже постепенно ВЧК требует, чтобы каждый коммунист был информатором ВЧК. И Владимир Ильич говорит, что чекисты – это лучшие коммунисты и так далее. То есть, понимаете, сама жизнь, само стремление удержать власть и фанатичное стремление – естественно, требует вот этого – наладить политический контроль.
Владимир Семенович, да. Я просто вспоминаю, да, это, кажется, приписывают Колчаку, да, что там не трогайте извозчиков, артистов и кого там, ну, извиняюсь, и проституток, они служат любой власти, но выясняется, что и жандармы все пригодились, и доносчики, да, как бы контингентом разбрасываться нельзя. Кадры решают все. Анастасия, а вот, может быть, вы продолжили бы, да, как складывается эта система спецслужб? И особенно в такой сложный период, тут, значит, гражданская война, то белые, то красные, то те, то другие. Как это вообще происходит?
Вы знаете, у меня абсолютно, так скажем, идентичное ощущение с Владимиром Семеновичем, потому что я считаю, что когда большевики пришли к власти, они абсолютно не раздумывали на тему того, вот они создают декреты там, о суде один, второй, третий, они создают систему рефтрибуналов, революционное правосознание, не отменяют все суды, не создают ВЧК. Но что это будут за органы, чем они будут заниматься? Ну, наверное, борьбой с эксплуататорскими классами. Да? Понимается все так, что это, наверное, какие-то противоборствующие, вот, собственно говоря, люди, которые против этой революции, это эксплуататоры, вот с ними будут бороться данные органы. То, что эти органы будут рефтрибуналы и ВЧК, рефтрибунал – это следственные органы для самой ВЧК, то, что эти органы будут обращены против крестьянства, самих большевиков, рабочих и всех остальных, то есть то, что эти органы заработают, так скажем, против других классов, не задумывались, мне кажется, большевики вот в начале, в октябре 17 года точно. И здесь, к сожалению, или, ну, может быть, констатация, да, действительно, каждый месяц для них это какие-то случались метаморфозы. И вот эта система ЧК, она заработала в полной мере даже, может быть, не к весне 18 года. К весне 18 года она только создалась, да, многие в губерниях, да, это май, июнь 18 года они созданы были. Когда они были созданы, это были 2-3 человека, да, никто не хотел туда идти, в это ЧК. ЧК – это какие-то вот царская охранка, жандармы, что-то вот подобное, да, ассоциировалось. То есть это все заработало в полной мере осенью 18 года и уже в 19 году. И, конечно, эта система, она набирала и набирала обороты. И с каждой, так скажем, а гражданская война, она создавала условия для того, чтобы эта система процветала. Ну как? Тут у нас Колчак, там Юденич, здесь Деникин, потом у нас здесь там советско-польская война, интервенты. Советское, собственно говоря, окружение в опасности. И, конечно, необходимо, чтобы эта система работала. Причем не просто работала, а усиливала свою работу. Появляются особые отделы в 19 году. Появляются иные, да, ЧК там, на разных фронтах и так далее. То есть, как сказать, сама действительность советская, она стимулировала создание и усиление этих органов. И никто это первоначально, как мне кажется, не подразумевал. Более того, эта ВЧК, она впоследствии начала работать не только в отношении, да, контрреволюционеров, в отношении пьянства, спекуляций, бандитизма. Это стало универсальным средством борьбы со всем, что чуждо советскому государству.
Ну, правильно, потому что война вообще ожесточает, и, соответственно, все правовые нормы игнорируются, и дальше это становится уже выстраивание вот такого специфического способа управления. Ну и красный террор мы помним, да, это 19-й год, соответственно. А вот мне все-таки интересно, Владимир Семенович, ну вот Анастасия Сергеевна говорила, что не очень-то и шли, не очень популярно, и все прочее. А как удалось все-таки развернуть контроль? Ну вот вы пишете о том, что контроль строился на трех основаниях. Это партийные органы, военный, так сказать, контроль, ну и вот ВЧК, ГПУ, соответственно. А как выстраивался вот, значит, вот партийный контроль? Да? То есть получается, что вот то, что выстраивалось, так сказать, в огне гражданской войны, потом легло и в основание, я так понимаю, советского государства. Да? Фактически было узаконено. То есть узаконено беззаконие в каком-то смысле. Да? Вот, а как это с точки зрения партийного контроля? Как это складывалось?
Ну, сразу скажу, что, во-первых, не надо преувеличивать степень, так сказать, знаний всех трех ветвей, что наличие там требования отчетов и так далее на самом деле нарушались, отдельные организации не присылали там месяцами сведений, или даже вот отделы ЧК с мест присылали такие отчеты даже в середине 20-х годов, из которых невозможно было получить нормальную информацию и так далее. То есть, понимаете, не надо, ну вот, например, в Кронштадте там докладывали, что имеют информаторов гораздо больше, чем нужно, и тем не менее произошло восстание в марте 1921 года. То есть само наличие количества информаторов еще не решало проблем. Отсюда, кстати, партия вводит в начале 20-х годов так называемые закрытые письма секретарей губкома. Считалось, что в закрытых письмах секретарь губкома скажет о ситуации гораздо более откровенно, более прямо, чем на самом деле. Но понимаете, вот если сравнивать отчеты партийных органов ВЧК, то, естественно, отчеты партийных чиновников, они более оптимистичны, они более розовые. Ведь понятно, что партийный руководитель стремится показать, что под его руководством дела улучшаются. Да, конечно, много еще недостатков, но в целом по сравнению с предыдущим руководителем идет плюс, плюсование. Помните, ведь в Советском Союзе обязательно плюсовали на дое молока, урожай, обязательно плюс должен быть и так далее. В этом плане органы ВЧК ОГПУ, а ГПУ появилась в начале 1922 года, а ОГПУ появилась... Кстати, да, обратите внимание, ВЧК ведь орган чрезвычайный. Он создавался только как бы на время гражданской войны. И товарищ Зиновьев, выступая осенью 18 года, говорил, когда победит европейская революция, мы в здании на Гороховой откроем детский сад, а товарищ Боки поедет на международные конгрессы делиться опытом. Но опять вот то, что говорила Анастасия Сергеевна, реальная жизнь показала, что без этих органов удержать власть невозможно. Невозможно. И отсюда, в свою очередь, да, кстати, в связи с Кронштадтом и так далее, в марте 2021 года создается система государственной информации. То есть вместе представители партийных, советских и чекистских органов должны были давать сводную информацию, но это делалось на базе ВЧК. И в этом плане органы ВЧК ОГПУ, они по своей сути должны показывать, что врагов много, что борьба с ними, конечно, идет, потому что если они всех врагов уничтожат, то тогда зачем они нужны, извините, зачем их финансировать? И в этом плане...
Некоторое время была попытка баланса. Партийные органы говорили о том, что все отлично. Значит, ВЧК ОГПУ говорило, что не очень, да? И таким образом борьба между партией и, значит, спецслужбами, она таким образом все время и происходила, по большому счету. Я правильно понимаю динамику, да? Да?
Плюс военные органы тоже, естественно, давали свою информацию. Кстати, в этом плане ведь важно отметить, что ВЧК прибрало к своим рукам особые отделы в армии. В 2020 году ВЧК получило в свое распоряжение почтово-телеграфный контроль, который до этого находился в военном ведомстве. То есть ВЧК становится самой мощной силой, дающей массовую информацию, огромную информацию. Хотя Дзержинский отмечал иногда, что уж больно наши сводки темные, дающие негативную информацию. Но в этом сама природа ВЧК ОГПУ уже была. И происходит слияние двух отделов. Политконтроля, которая занималась вот, информотдела. То есть создается мощная действительно система. Причем, понимаете, вот личные желания вступают в противоречие. Несколько раз Дзержинский возмущался, как вербуют информаторов. Там по поводу одного инженера он пишет, что это безобразие, нельзя вот так заставлять людей сотрудничать с нами и так далее. Но тут же он дает указание иметь информаторов как можно больше. Вот вам. С одной стороны, он хочет...
Всё, да.
Чтобы все это происходило на добровольной основе, да? А с другой стороны, он требует иметь как можно больше и в самых разных сферах, естественно. Кстати, чекисты жаловались, что тяжело с интеллигенцией, что интеллигенты неохотно идут.
Да, с ней всегда тяжело, это известно. С интеллигенцией всегда тяжело, и все жалуются, это мы тоже знаем. Анастасия Сергеевна, вот я хотела спросить вас, да, то многое списывалось на чрезвычайное положение. Да, действительно, война, гражданская война, только что была, значит, Первая мировая гражданская война, страшная разруха. Понятное дело, что в этот момент население не может быть довольным. 21 год – страшный голод, чудовищный, да, и, соответственно, можно понять, что собираемая информация, наверное, не блистала положительными характеристиками. Ну вот, значит, все как-то более-менее утряслось, НЭП ввели, и казалось бы, да, можно было бы уже вот такой тотальный контроль не развивать, да, как-то вернуться в русло какое-то, да, ну, какой-то нормальной жизни, условно говоря. А почему происходит дальнейшее усиление этого государственного контроля и, собственно, развитие этих органов сыска и, значит, чрезвычайных, собственно, да, вот, органов, которые становятся мощнейшим, рычагом тоталитарного государства? В чем была идея? Вот, да, если так вот рассуждать, не очень знать нюансы. Но закончилось, победили. Строительство социализма уже можно так не лютовать. Так в чем же дело?
Как мне кажется, вот нам очень легко спустя 100 лет рассуждать о том, что большевики победили, и нам все время кажется, что это понятно, что они победили, они должны были победить, масса причин для их победы. И нам кажется, что это было предопределено. Но мне кажется, что сами большевики понимали, что это не было предопределено, что существует масса и людей, и общество, оно не настроено за большевиков, что этот электорат, можем так его, да, сказать, это не те люди, которые будут выступать именно за партию большевиков. Эта победа в гражданской войне, она им далась, ну, очень сложно. Это эпидемии, там, голод, это разруха. И, как мне кажется, они очень боялись того, что они могут потерять власть. Вот почему мы иногда восхищаемся партией большевиков и Владимиром Ильичем Лениным, потому что, ну, это все-таки человек, который сумел удержать эту власть. И он умел ее удержать. И мне кажется, что в этом смысле он понимал, что большевики, он партия, что они могут потерять эту власть. Ну а как же им ее...
Не знаю, чему тут восхищаться. Мы знаем цену удержания этой власти. Да? Мы в данном случае смотрим ведь глазами того самого населения, а не партии большевиков с борьбой за власть.
Да. Но большевики, они понимают... У них главная цель – удержать эту власть. Как мы ее будем удерживать? Нам, конечно же, необходимо продолжать этот политический контроль.
Вы знаете, но ведь я вот читала книгу, и в ней невероятное количество очень важных исторических документов. И вот эти все донесения, да, партийные, ГПУшные, информаторов и прочее. И вроде бы НЭП считает, что там страна потихонечку отъелась, значит, все стало ничего. Но вот я читаю вот эти письма, которые приводятся в книжке, и выясняется, что все равно полуголодное существование рабочих, они все время бастуют и бунтуют, потому что, значит, у них паёк. Крестьяне разочарованы, получив землю, у них жуткие налоги. Ну, продразверстку сняли, значит, на продналог, и все равно крестьянин разоряется, ему очень удобно. Выясняется, что большевики выстраивают такую систему управления, которая не нравится почти никому. Да? Но если они борются за власть, они должны любой ценой эту власть удерживать. Да? Я правильно понимаю, что, собственно говоря, начиная с 20-х годов, неэффективность этой системы, если не видна большевикам, вот очевидная, да, но, по крайней мере, уже проявляются черты, что эта утопия не работает. Валерий Семенович, так и что дальше они делают, чтобы эту утопию удержать?
В этом плане все-таки я бы сказал, что вот период расцвета НЭПа, 25-й год, примерно половина все-таки писавших, они уже более положительно относятся к центральной власти, что жить стало легче все-таки. Но к местной власти 90% писавших и в деревне, и в городе меня поразили одинаковые цифры. Относятся негативно. Кстати, некоторые мои коллеги писали, что, дескать, надо было продолжать политические реформы. Я уверен, что власть понимала, что ни о каких политических реформах речи быть не может. Когда в 25-м году немножко ослабили контроль за выборами, в сотнях местных советов не оказалось коммунистов и комсомольцев, а оказались справные мужики, хорошие хозяева. К Кстати, здесь вообще момент интересный. Ведь ряд партийных деятелей, Калинин, нарком земледелия Смирнов и другие, говорили, что надо четко, не надо превращать кулака в пугало, что кулак – это вообще ростовщик, спекулянт, это не хозяин на земле, а надо поддерживать хозяйственного мужика. Но победила другая точка зрения, что, понимаете, вот этот страх, о чем говорила совершенно верно Анастасия Сергеевна. Ведь Ленин 6 ноября 20 года сказал фразу мощнейшую: «Мы ведь начинали все дело в расчете на мировую революцию». Выяснилось, что мировой революции не произошло. Как удержать власть в стране, где 80% крестьяне, по марксистской идеологии мелкая буржуазия? Как быть в этой ситуации? Можно ли вообще удержать власть и вообще построить социализм? И надо дать молодежи, вот верящей в идеалы, какую-то перспективу. Отсюда, естественно, жесткая вот эта идея единства партии, отсечение всех, кто выражает какие-то сомнения. И отсюда роль ОГПУ, конечно, возрастает. Конечно, возрастает. Потому что, понимаете, ведь не случайно, кстати, на мой взгляд, конец 20-х годов, по сути, преддверие большого террора. Удар по старой интеллигенции.
Не только интеллигенция, слушайте, а крестьянство, раскулачивание, да, масштабное.
Начинается со старой интеллигенции. И, кстати, сводки отмечают, что настроение рабочих улучшилось. Настроение рабочих улучшилось. А то ведь, понимаете, рабочие жалуются, что вы что нам обещали в 17 году? Кисельные берега и молочные реки. А теперь инженер снова ездит в пролетке, получает значительно больше, а мы живем часто в полуподвалах и полуподвалах, бараках и так далее. И понимаете, то есть в этом плане раскол населения, натравливание одних на других в этом плане, безусловно. К сожалению.
Да, но, знаете, не хочется на этой печальной ноте завершать разговор, но программа подходит к концу. Но все-таки это очень важный разговор о как рождается тотальный контроль, который совсем не обязателен, да, в странах с другим типом управления. И мы понимаем, какое это вовлечение людей, да, какие страшные потери это происходит. Вообще, какой удар по моральному состоянию населения в системе особенно большого террора. Так что вот спасибо, мне кажется, это серьезный разговор, который мы будем продолжать. Но очень важно разбираться в причинно-следственной связи, как происходят драматические явления в жизни страны. Спасибо вам большое и надеюсь до будущих встреч. Всего доброго.
Спасибо.
Спасибо.